дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что теперь мы выходим в 17 часов, уже второе воскресенье подряд. И второе же воскресенье подряд у нас гость Сергей Никитич Хрущев. Рад вас приветствовать еще раз в этой студии.
Спасибо за приглашение.
Мне да, как бы выяснилось, мы о многом в прошлый раз не договорили. Вопросов намного было больше, чем времени, отведенного на ответы. Поэтому вот мы и договорились с Сергеем Никитичем, который находится сейчас в данный момент в Москве, что уж воспользоваться его здесь пребыванием в нашей столице, гость у нас не такой уж частый, для того, чтобы нам продолжить разговор, и вот что с удовольствием мы сегодня и делаем. Напоминаю вам номер, по которому можете присылать ваши смски, это +7 985 970 45 45, и на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция. Нас уже даже смотрит несколько десятков человек, так что присоединяйтесь, кому интересно. Сергей Никитич, вот я, понимаете, опять же, вопросов-то все равно много. Боюсь, что опять нам не хватит времени. Поэтому я уж сегодня решил так. В прошлый раз мы, что называется, обо всем понемногу. Сегодня также будем, конечно же, говорить обо всем понемногу. Но, может быть, возьмем какие-то такие ключевые моменты правления Никиты Сергеевича Хрущева. Вот те моменты, может быть, которые остались в памяти, да, вот как время Хрущева, это время чего? Ну, в первую очередь, наверное, время 20-го съезда, да, десталинизация, развенчание культа личности. Я думаю, я не знаю, согласитесь вы или нет, но это, наверное, главное, может быть, что сделал Хрущев за время своего правления. Согласны с этим, кстати, или нет?
Ну, я думаю, что он сделал и много до другого.
Безусловно.
Там, и значительно более успешно, чем десталинизация, как мы понимаем. Программа десталинизации провалилась, и мы, так сказать, сейчас имеем, так сказать, рестанализацию. Ну, а я думаю, что сельское хозяйство, улучшение жизни людей, так сказать, дома, это был безусловный, так сказать, положительный эффект, так сказать, чтобы мы потом не говорили, так сказать, я повторю, как говорил в прошлый раз, как, что лучше в 20 веке, чем в хрущевский период, люди не жили, и это, наверное, так сказать, куда больше.
Хорошо, ну, давайте все-таки о десталинизации. Вы сказали, что провалилось. Десталинизация. А почему, как вы думаете? Хрущев был недостаточно последователен, не завершил этот процесс? Или, может быть, он его неправильно начинал?
Я думаю, что ни то и ни другое. Я вот сюда приехал представлять свою трилогию об отце. Вот первая книга называется «Реформатор», 1000 страниц, которая попытался все это подробно...
Да, в прошлый раз мы о ней говорили. Да,
подробно много. Изложить. То есть люди, которые захотят знать подробности, могут прочитать. Я думаю, что проблема состоит в том, что Никита Сергеевич, так сказать, своим сердцем, душой, так сказать, веривший, что мы идем к лучшей жизни, так сказать, хотел вот очиститься. Но если, так сказать, это сравнить, так сказать, с церковью, так сказать, принести покаяние, отпущение грехов и пойти дальше, так сказать, уже к светлому будущему. Он это, собственно, и говорил, что мы должны рассказать все людям. Люди решат, что с нами делать. Он повторял, что мы строим рай на земле, нельзя жить в раю, окруженном колючей проволокой. То есть он внутри не мог не совершить этого поступка. А на самом деле, понимаете, какая проблема? Мы все верили в товарища Сталина Великого и так далее. И сейчас многие, так сказать, это повторяют. Отец народов, победитель и так далее. И вдруг выходит какой-то маленький толстый человек и говорит, да никакой он, так сказать, у вас не бог и не герой, а вообще...
Преступник.
Да, преступник. И большинство людей, мне кажется, почувствовало себя обиженными. Но это все равно, как если вы войдете храм Христа Спасителя и скажете, Бога нет. Реакция понятная, так сказать, люди верят, а вы им что-то объясняете. Это не важно, есть Бог, нету Бога, так сказать,
ну, не да, место. Это не знание, а вера.
Да, не место. И поэтому была определенная реакция людей. То есть, если сейчас есть такая серьезная кампания пиаровская по рестанилинизации, то в то время это было, люди там, не знаю, вешали его портрет, не знаю откуда, брали на стекла грузовиков. Так сказать, кто-то его вспоминал, много было разговоров, вот при Сталине снижались цены. Ну, Сталин был, так сказать, гениальный пиарщик, так же, как и Гитлер, они очень этим занимались, а Хрущев был никудышний пиарщик. Я у себя в книжке написал главу, называется «Подвиг или просчет». И вот по тому, что происходит сейчас, мне кажется, что с точки зрения исторической логики, китайцы поступили правильнее. Они оставили своего Мао Цзэдуна с портретом еще, и остальное, так сказать, он постепенно забывается. А вот Сталин у нас все еще будоражит нашу...
Вы знаете, мы в этой студии говорили неделю назад, тоже в воскресенье, о природе мифа сталинского. Да? И вот на вашем месте сидевший такой известный наш культуролог Даниил Дондурей говорил, собственно говоря, примерно то же самое, что и вы, там, в других выражениях, что, собственно говоря, сам вот этот миф напиарить, да, что даже развенчание Сталина и то, как это делалось и делается, кстати, до сих пор, играет в обратную сторону. Он да. помогает, наоборот, поддерживать этот миф.
Да, миф этот поддерживается. Понимаете, мы имеем миф, что Сталин выиграл войну. Но с другой-то стороны, это все было наоборот, так сказать, потому что я не буду брать там приход Гитлера к власти, там много было других, но перед началом войны, и даже аресты всех военачальников, перед началом войны генералы, которые сидели там, они боялись Сталина больше, чем Гитлера. И они боялись совершить хоть что-то, что им полагается делать по согласно уставу. То есть все же знали, что война будет. Это тоже миф, что там Сталин не знал. Что... Мне отец рассказывал, что они говорили, Сталин боялся этой войны. Он не хотел верить, что она сегодня будет. Но никто, кроме адмирала Кузнецова, не привел свои войска в, так сказать, в готовность. Если мы возьмем 42-й год, то все знали, что немцы будут наступать на юг, а не на Москву. Угу. Было донесение Кима Филби, разведки, они читали, так сказать, немецкие шифры. Было донесение на Юго-Западном фронте местной разведки. Посадили самолет, сел самолет на вынужденную посадку, в которой сидел немецкий полковник. Он ехал в совещание, где рассматривался этот план, и была карта наступления. Но когда Тимошенко обратился к Сталину, что надо перебросить резервы из центра, которые защищали Москву, на юг, Сталин сказал, вы наивные люди. Вы наивные люди, Гитлер вас водит за нос. Я считаю, он будет наступать на Москву. И Тимошенко сказал Хрущеву, вот через 5 минут они начнут, и они нас разобьют. И если вот мы говорим потом, то только в Курской битве Сталин уже поверил генералам и разведчикам. И мы выиграли. И 10 сталинских ударов, так сказать, это же удары не Сталина, а Жукова, там, так сказать, как вот там, Рокоссовского и всех других генералов, так сказать. То есть, но мы говорим, так сказать, об этом, так сказать, и мы убеждены, что это именно Сталин выиграл это. Я даже слышал где-то такую сентенцию, что вот был Жуков, но когда Жуков следовал указаниям Сталина, он побеждал, а когда он действовал самостоятельно, он проигрывал.
Сергей Никитич, возвращаясь вот к 20-му съезду, вы сказали, что с точки зрения Никиты Сергеевича это был такой акт покаяния. Но а было ли с его стороны это и актом, ну, если хотите, личного покаяния?
Ну, естественно, он говорил.
Он за собой-то вот тоже чувствовал вот эту вину сталинских лет?
Ну, естественно, чувствовал. Он говорил и повторял, и писал в своих мемуарах, что все мы в этом были участники, одни больше, другие меньше. Это верно, что, слава богу, он расстрельные списки не подписывал и арестные списки не...
А вот ходит такая, вот. Я не знаю, правда или неправда, о том, что Хрущев, будучи на Украине, там требовал повысить план по расстрелам, какие-то письма писал в Москву, в центр.
Ну, я не знаю, какие письма тогда писали, естественно, так сказать, все они действовали, так сказать, в едином. Я таких писем не видел просто, так сказать, и мне его никто не показывал. Но так как это была вертикаль сталинского руководства, Сталин, НКВД, то партийные органы были под ними, и они не имели права дать никакого указания никому в НКВД, так сказать, и когда Сталин считал, что кого-то надо арестовать, он собирал, так сказать, свою компанию, так сказать, руководителей, расписывал сам и давал другим. Если бы Хрущев в то время был на том уровне, наверное, его подписи там были. Я совсем не хочу сказать, что он отказался бы. Всем было понятно, если вы проявите сомнения, то вас тут же допишут внизу в списочек, и вы попадете куда надо. Но его там не было в то время, а потом он уехал на Украину, и никаких расстрельных списков мы не знаем. Но повторяю, что это совершенно не значит, что вот он один такой, который ничего, ни в чем не участвовал. Конечно, все они участвовали.
Еще один вопрос, связанный с этим. Вот это вот коллективное или не коллективное там, покаяние, к которому прибег Хрущев, значит, вот, в виде 20-го съезда. Он получил поддержку вот, окружения, если хотите, вот того же там, тогдашнего политбюро, или тогда, по-моему, президиум еще назывался, да? Было ли внутреннее сопротивление? Вот вы говорите, что это все равно, что было войти в храм и сказать, что Бога нет, но перед тем, как войти в храм, если считать храмом там, съезд или ЦК, да, это все-таки в узком кругу, наверное, сначала обсуждалось. Ну, или он это вообще, так сказать, это была как бомба среди ясного неба?
Ну, это проходило по этапам, когда мы говорим, что они все знали, они знали, но далеко не все. Сначала было поручение генеральному прокурору разобраться, там, посмотреть дела, в первую очередь открытые процессы. Он сказал, что это все вот надумано, преступлений не было. Потом они нашли следователя Родос, который допрашивал. Его спросили, вот ты там допрашивал Постышева, какие у тебя были основания? А никаких у меня не было оснований. Мне сказали убить, я его убил. Ну, это произвело ужас. Там Ворошилов закричал, это неправда. Угу. И Каян сказал, это правда. И тогда Хрущев сказал, что мы должны сказать это съезду. И против этого возражали многие, и Молотов, и Каганович, и Ворошилов. И, собственно, вокруг этого вот была так называемая антипартийная группа, читатели не знают, когда в 1957 году Хрущева захотели снять, и вот это было вот эти...
Он их опередил?
Нет, он их не опередил, просто у них не было поддержки среди вот Центрального комитета, который был тогда... так сказать, властью. Они считали по-сталински, что они проштампуют любое решение. У них было большинство в президиуме ЦК, это так называлось, то политбюро. Было 7 против 3. А Хрущев сказал, давайте пойдем на пленум. А уже эти люди, секретари обкомов и те, кто были там, они почувствовали уже власть. Они сказали, мы не будем штамповать это решение. Ну, хорошо, вы проголосовали, объясните нам. И заменили их другими. Но и как мы знаем, так сказать, что произошло в 64-м году, когда уже Хрущева сняли, то очень многие из тех людей, которые он привел, тоже, так сказать, в общем-то, были заражены Сталином. Это и молодежь такие, как Шелепин, и старики такие, ну, относительные, как сам Брежнев. И они хотели начать тогда кампанию рестолинизации, но представители западных компартий сказали, мы этого не переживем. Второй раз уже, 20-й съезд, а теперь все наоборот, И они это затормозили очень до последний момент. Собственно, в 1967 году они хотели восстановить официально Сталина. Угу. Так же, как вот сейчас идут разговоры.
Понятно. Мы сейчас прервемся на несколько минут на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Сергеем Никитичем Хрущевым.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Еще раз добрый день. Программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня сын Никиты Сергеевича, Сергей Никитич Хрущев, который находится в Москве в связи с презентацией новой вашей книжки. Да,
да, трилогия об отце.
Трилогия об отце.
И еще две старых.
Две старые, да, и одна новая. Это совершенно новая.
Совершенно новая. Писал я ее 9 лет.
Называется «Реформатор».
Называется Никита Хрущев «Реформатор».
«Реформатор». Ну вот мы и говорим о тех временах, вспоминаем. Сейчас мы говорили о 20-м съезде. И в том числе вы вот упомянули эпизод 57-го года, когда Хрущеву удалось, так сказать, переиграть, да, скажем так, большинство в президиуме. И вот когда возникла вот эта антипартийная группа, которую удалось, так сказать, изолировать. Вот в связи с этим вам здесь вопрос задают, кстати. Товарищ Саврасов нам задает вопрос. Не понимаю, а как Никита Сергеевич дал себя снять? Безвольным оказался, как Николай II.
Да нет, я думаю, что...
Почему? В 57-м году ему удалось, а в 64-м ему не удалось
отстоять себя. Я думаю, что в данном случае не Николай II, а скорее можно провести параллель с Горбачевым, потому что Никита Сергеевич провел реформу. Вот. Его поддержал пленум в 57-м году, потому что эти люди уже почувствовали свою силу, что именно они могут проголосовать, а не до этого проштамповать решение, принятое Сталиным. И когда он подошел к 64-му году, говоря, что я проведу новую конституцию с новыми свободами, доведу до конца экономическую реформу децентрализации и после 23-го съезда уйду в отставку. Он это говорил несколько раз на разных собраниях. Поэтому, когда ему стало известно о том, что те ближайшие его помощники, союзники, как коллеги теперь говорят, которых он сам подобрал, хотят его освободить, то он решил не сопротивляться. Он решил, я им об этом рассказал, это есть подробная история в моей книге. И что он сделал? Он уехал в отпуск. Я так понимаю, потому что он не хотел, так сказать, будоражить страну, что я все равно ухожу. Ну что, вот если я сейчас их опять всех уберу, буду подбирать других, и что, потом за год я подберу других.
То есть он понимал, что против него какой-то заговор зреет?
Он не понимал, я ему просто об этом рассказал. Было рассказано, кто в каком заговоре, как участвует.
А, кстати, вот это вот все эпизоды есть в фильме, в художественном.
Да, так он назывался. Он назывался «Серый волк».
«Серый волк».
А он делался по моей книге, вот она входит в трилогию об отце. И он уехал, потому что решил, что эти люди, он их подобрал, но подберет других. Он надеялся, что они продолжат его реформы. И мы до сих пор не знаем, поверил он мне, вернее, не мне, а тому человеку, который передал, это был бывший подполковник КГБ по фамилии Галюков, либо не поверил, но явно политик такого опыта и масштаба в отпуск не уходит, даже если он, может быть, и не верит. А он ушел, видимо, решив, что если они его снимут на год раньше, чем он собрался уйти, ну, значит, не судьба. Так что тут и не было, как Николай II.
Кстати, Сергей Никитич, еще один вопрос, такой уже он личный, касающийся семьи Хрущева. Уже после того, как Никита Сергеевич был снят, да, вот возникла история с сыном, с Леонидом. Время от времени ваша семья как бы опровергает вот некий миф о том, что там было уголовное дело. Что было на самом деле?
Да ничего не было. Он был летчиком, никаких уголовных дел не было.
Там убийство было.
оказалось, ну, это шел разговор, ну, я в двух словах расскажу, да. Хотя это подробно есть в моей книге. Вот. Он, когда был ранен, он был летчиком-бомбардировщиком, ему перебило ногу, он получил орден Красного Знамени. Ну, и вот ходили разговоры...
Это сын Хрущева от первого брака.
Да, от первого брака. Ходили разговоры, что якобы они там отдыхают... выздоравливающие офицеры играли в Вильгельма Телля, ставили бутылку на голову и стреляли друг в друга, и Леонид один раз выстрел отбил горлышко, а тот моряк, у которого было, он сказал, не считается, и тот попал, у того дрогнула рука, он попал ему в лоб. Я верил в это, потому что это было тогда популярно, но оказалось, что это все неправда. Он в тот момент сам эту историю выдумал, потому что у него был роман с одной балериной, что неудивительно, так сказать, у молодых людей. Его жена в то время, так сказать, была где-то в другом месте. Ну и он в какой-то момент этой балерине сказал, что я женюсь на тебе. Она уехала в Москву и стала всем рассказывать, что вот она выходит замуж за сына Хрущева. А он страшно перепугался, потому что он боялся маму больше, чем любого мессершмитта. И что как он при живой жене и здесь. И он ей послал письмо. Со мной произошло несчастье, я никогда не вернусь. И вот рассказал эту историю. Откуда это, так сказать, все верили, а историки сейчас подняли документы, нету ничего, так сказать, никакого дела не было, не возбуждалось, никто никого не убивал, хотя говорили тогда, и что вот можно его отправили на фронт. А вокруг него накручено было вообще много всякой истории, потому что через него в 65-м году Семичастный и Шелепин, это, так сказать, руководитель КГБ и один из лидеров ЦК, решили, так сказать, вот дать объяснение, почему Хрущев выступил на 20-м съезде, что у него был личный мотив, что это не потому, что это были преступления, и что вот якобы мой брат, который погиб на фронте, что он не погиб, что он сдался немцам, его выкрали, они убеждали потом Судоплатова написать это в своих мемуарах, он сказал, да, я проверял, ничего мы не нашли, не было этого, и... Эту легенду создали в КГБ в 65-м году, стали ее раскручивать. Слухи, разные другие разговоры, так сказать.
Это такая антихрущевская пропагандистская кампания.
Да, кампания. Но потом, через два года, как сказал, рассказывал сам Семичастный, не мне, а одному историку, что Брежнев ее прекратил. Видимо, он испугался, как бы эти ребята и его бы в это дело таким образом не раскрутили.
Не вовлекли.
Не вовлекли. Но, вы знаете, вся любая клевета, она жива, и ничего не сделаешь. Хотя на самом деле, так сказать, на самом деле, когда его, так сказать, узнали, что мой брат погиб, доложили Сталину. Сталин сказал, не говорите Хрущеву, я пошлю разведку, она проверит. Когда сказали, он погиб в марте, в начале марта, в апреле он пригласил Хрущева к себе в кабинет, там были еще какие-то члены Политбюро, сказал Никита Сергеевич, твой сын погиб как герой. Никита Сергеевич, говорят, потерял сознание. Моего брата наградили орденом Отечественной войны первой степени, что, естественно, не могло произойти, если бы было бы хоть малейшее подозрение в чем-то. А дальше вот началась эта клевета, и вот его дочь, и ее сын Юля, и вот Юра, к сожалению, умер, они пытаются от этого очиститься. Есть все там заключения прокуратуры, что он погиб, но средства массовой информации живут по своим каноном, то, к сожалению, с ними невозможно ничего сделать. Они...
Сергей Никитич, еще нам какие-то подробности по поездке в США. Мы говорили об этом в наших программах. Но, может быть, какие-то детали. Вот, в частности, один из наших слушателей, художник и писатель из Санкт-Петербурга, нам пишет, что отчим моего друга Виктор Суходрев переводил Хрущева в поездки по США и рассказывал о его публичной встрече в Голливуде с Мэрилин Монро. Но я никогда нигде не видел таких фотографий. Имеются ли они у вас, Сергей Никитич? Или видели ли вы такие фотографии? И вообще, была ли эта встреча?
Ну, понимаете, Никита Сергеевич был в Голливуде на киностудии 20 век Fox. Там в то время снимали фильм «Кан-кан», и главной героиней была Ширли МакЛейн. И после ему показали там эпизоды, после этого снимались там Ширли МакЛейн, ее еще попросили приподнять юбку. Вот, там же Фрэнк Синатра и масса других людей. Эти снимки есть. А потом был обед, на который стояла огромная очередь этих звезд туда записаться. Билеты стоили очень дорого. И одна из этих звезд, которая туда попала, была Мэрилин Монро.
Но она была в массовке.
Она была за одним из столов, да. Так сказать. Да. Она давала там интервью, но она видела его далеко. Знаете, меня иногда спрашивают, а ты Сталина видел? Я говорю, видел. А как? Я говорю, ну как, вот я учился в энергетическом институте, мы 1 мая шли по Красной площади,
он стоял
на мавзолее и махал нам рукой. Вот. Так же
возвращаясь к этой поездке в США, действительно Никита Сергеевич обещал тогда похоронить их всех, да, капиталистов?
Нет. Это один из таких, так сказать, мифов, которые придумали американцы, чтобы запугать себя. Во-первых, он не собирался никого хоронить. Он периодически повторял старый лозунг коммунистического манифеста, что, я уж не помню, хотя и учил его, да, что капитализм умрет, и вот пролетариат его похоронит.
Его могильщик.
Да, и это было в 50...
Пролетариат, могильщик, капитализм.
Да, типа да. Этого, вот больше ничего. И эти слова он произнес на приеме в польском посольстве в ноябре 1956 года.
В польском
посольстве в Москве.
А, в Москве?
Есть история...
Не в Америке? Да?
Нет, нет. Есть история очень интересная, но тогда вам нужно, так сказать, об этом говорить очень долго. Я посылаю всех книги, там все написано.
Это правильно, да.
И его в Америке все время спрашивали, вот так же, как и вы правда сказали, что вы похороним? Он раз объяснил, никого хоронить вас не хочу, живите спокойно, так сказать, будем дружить. Ты второй раз спросили, на третий раз он взорвался и сказал, я вас не понимаю, либо вы своих газет не читаете, я уже 2 раза отвечал на этот вопрос, либо вы меня нарочно провоцируете. То есть этого не было.
Из Америки Никита Сергеевич, помимо всего прочего, привез знаменитую кукурузу. Да?
Нет. В Америке он
кукуризации.
Нет.
Не было такого?
Нет. Нет. Кукуруза была, кукуризация была.
По-моему, это он в Америке заразился.
Понимаете, так сказать,
это один миф, да?
Я-то знаю. О кукурузе речь шла задолго до Америки, потому что, так сказать, российский советский человек в то время жил на хлебно-картофельной диете. Мяса не было, ничего не было. Чтобы произвести мясо, нужно кормить скот. И так же, как мы меряем расстояние в метрах, а вес в килограммах, так эффективность кормов меряется в кормовых единицах. И в 1954 году, когда этот вопрос, так сказать, встал, то ученые сказали, что лучше, так сказать, больше всего кормовых единиц в смеси кукурузных стеблей с початками, с горохом и соей. Соя отпала на южную культуру, а кукурузу он стал продвигать, так сказать, что вот ей можно кормить этих самых коров и свиней. А с Америкой это связано с тем, что в 1955 году в газете Des Moines Register, это в штате Айова, и главный редактор написал открытое письмо Хрущеву, что давайте соревноваться на полях, выращивать, а не вооружение, мы вам все расскажем. Хрущеву доложили об этом, разведка читает все газеты, и он послал туда делегацию. И делегация привезла много того, чего никто не знал, что американцы имеют гибридные сорта кукурузы, которых нет в другом мире. Что они,
технологии.
Да, технологии. И один из зачинателей этого пионеров, фермер Гарст, Росвелл Гарст, он был не такой уж фермер, он был миллионер по тем временам, в 1955 году приехал в Москву, он открыл торговлю с Россией, он продал нам эти семена, Никита Сергеевич с ним разговаривал целый день. Они вели переговоры, разговоры, это было в Крыму. И когда шел разговор уже о визите 59-го года, Хрущев сказал: хочу поехать в Айову и посетить вот этого фермера, посмотреть, как он возделывает кукурузу, как человек любопытный. И, кстати, когда он приехал на эту ферму, он спросил, сколько работает здесь, у вас 1000 гектар. Он, фермер сказал, я и сыновья. Он говорит, сыновей-то сколько? Говорит, 4. Ух ты, говорит, а у нас бы, говорит, как минимум, говорит, человек 60 был. Это, говорит, как маленький колхоз. Можно я вам пришлю наших трактористов, вы их поучите, говорит, а я буду за них платить. И действительно туда поехал такой Гиталов.
Да,
знаменитый. Научился он.
Потом герой соцтруда.
Научился, стал героем соцтруда, депутатом Верховного Совета, уже особенно, так сказать, кукурузу не выращивал после этого. Поэтому Хрущев о кукурузе знал.
Но, тем не менее, смотрите, Сергей Никитич, когда Никита Сергеевич вот эту идею кукурузы, да, вся кампания по засадкам кукурузы была доведена до абсурда.
Да.
Да?
Я согласен, потому что, понимаете, россиянин, он привык, что ваш, так сказать, вождь, властитель, он появляется, как появлялись императоры или как появлялся товарищ Сталин, говорит что-то, а потом его долго-долго толкуют. А Хрущев, он непрерывно выступал и проталкивал идею. Кстати, похоже и на нынешних, так сказать, наших руководителей, которые мелькают в телевизоре каждый день. И, конечно, публике это надоело, появилась масса анекдотов. А самой кукурузой прошла это... У нее была нормальная судьба вот, внедрения нового продукта. Когда Екатерина стала внедрять картошку, были бунты. И картошка потребовалось 1,5 века, чтобы она стала популярной культурой. Сегодня, кроме городских людей вроде вас и других, так сказать, далеких от земли, о кукурузе, так сказать, уже никто в таких тонах не вспоминает. В любом фермерском хозяйстве, где выращивают скот, они его кормят кукурузой. Это и в России, я вот был в Германии, Германия вся засажена кукурузой, Голландия засажена кукурузой.
Да, тогда же ходили разговоры о том, что чуть ли не вырубали там посадки всех других культур, и все засевали кукурузой.
Ну, во-первых, ничего не вырубали, потому что не вырубать не надо было.
Потому что ничего не было.
Нет, ну, были просто поля. Поля засеивали овсом, который шел на корм скоту, а вместо овса стали сеять кукурузу. Когда кто-то мне рассказывал, что Хрущев приказал вырубать виноградники в Грузии, но это смешно, так сказать. Хрущев, наоборот, сажал виноградники, кроме кукурузы. Он говорил, что мы должны засадить все, что возможно, виноградом, потому что пусть люди пьют вино, а не травят себя водкой. Тогда засадили виноградниками Северный Кавказ, засадили степной Крым. Поэтому ничего не вырубали.
Хорошо. Я вот сейчас отвечу здесь многим нашим слушателям, которые пишут просьбы или вопросы, касающиеся Новочеркасска. Я вас хочу их отослать к нашей прошлой беседе.
Да, я все рассказал.
Где мы подробно эту тему говорили, чтобы просто не повторяться. Там посмотрите на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Эта беседа и в тексте, и в звуке есть. Так, еще вопросы.
Кстати, по Новочеркасску один из моих... людей, который пришел на презентацию моей книги, сказал, я послушал вас, позвонил моему другу куда-то там, который был там солдатом, говорит, он подтвердил, действительно, стрельба была случайной. Ведь мой вывод казался правильным.
Юдин из Москвы спрашивает, были ли антисоветские разговоры среди номенклатурной золотой молодежи? Ну, видимо, он имеет в виду среди детей, да, номенклатурных. Была ли слежка КГБ за отпрысками партийно-военных КГБшных начальников?
Я антисоветских разговоров туда не слышал.
Сам вел?
И сам не вел. Мы верили, так сказать, то, что мы в конце концов, так сказать, будем впереди планеты всей, не только наши ракеты и все остальное. Слежки никакой не было. Не было охраны. Я ездил, повторяю, я в прошлый раз говорил, я ездил, так сказать, на метро и на трамвае. Никаких не было кортежей. Никита Сергеевич ездил, так сказать, на работу, с работы, так сказать, на своей машине, и сзади была одна машина охраны. И если бы кто-то перекрыл перед ним трассу за час, за два, то этот человек бы уже никогда бы не работал на этой должности.
Здесь очень многие, Сергей Никитич, вспоминают первые жилищные кооперативы, вообще всю жилищную политику, да, это вполне заслуженное, наверное.
Ну, спасибо. Да,
заслуженные воспоминания. Да, что
много в книге об этом,
да,
есть.
Освобождение подвалов там и так далее. Но вот здесь вопрос такой, мы будем острые вопросы задавать.
Давайте.
Сергей из Барнаула. Почему Хрущев так несправедливо поступил со своим спасителем Жуковым? Страх перед сильным?
Нет, потому что мы тоже в прошлый раз об этом говорили. Так сказать, в поведении Жукова было очень много подозрительного, а в любой авторитарной системе смена власти происходит в виде заговора. Так сказать, Жуков прибирал много власти к себе, потом он создал вот диверсионные школы под своим приказом, хотя это было антиконституционно, должен был подписывать председатель Совета Министров, и Хрущев предпринял, так сказать, превентивные меры, освободил Жукова. Был ли заговор Жукова, не знаю. И Хрущев не знал. И в 1964 году, когда Жуков ему позвонил, он сказал: вот я приеду из отпуска в октябре, мы с тобой встретимся, поговорим, может быть, на тебя наговорили. Но так как в тот момент он не поверил в заговор, так сказать, то уже говорить им было не о чем. Они оба оказались в отставке. Поэтому...
Еще, наверное, я успею вам один вопрос задать.
Я постараюсь успеть ответить.
Да. Все-таки давайте еще вспомним такую, так сказать, тоже один из ключевых моментов хрущевского правления – это Карибский кризис. Была тогда ошибка со стороны советского руководства, вот эти вот базы на Кубе?
Нет, вообще не была ошибка.
И вообще вот это вот обострение ситуации всей.
Понимаете, это все такая постановка вопроса, это мы повторяем идеологию Америки. Вы должны понимать, что есть единственная страна, не суйтесь, куда вам нельзя. Хрущев говорил, вы должны признать нас равными. И когда он послал -то ракеты на Кубе, это было не там баланс сил и так далее, нет у меня времени этого рассказывать, а когда Кастро заявил, что он присоединяется к Советскому Блоку, Куба стала для Советского Союза тем же, что Западный Берлин для Соединенных Штатов. Маленьким, не бесполезным клочком земли, глубоко в враждебной территории, но если ее не защитить, вы потеряете лицо, вас перестанут уважать. И эти ракеты, посланные туда, это был сигнал. Не нападайте на Кубу.
Кстати, это чуть не вызвало Третью мировую войну.
Но третье. Мы жили в то время по правилам, записанным Джоном Фостером Дальсом, на грани войны. Как вся была политика такая на грани войны, главное было грань эту не перейти, и вот при этом столкновении, так сказать, в конце концов, во-первых, Хрущев добился своего, американцы не напали на Кубу, во-вторых, де-факто они признали нас равными, и третье, это был последний пиковый кризис, это была политика кризиса, это был не случайный кризис, так сказать, это была такая атака американцев, так сказать, уже кончилось бы, не надо было вести такую политику, потому что Советский Союз был признан равным. Напомню, была Вьетнамская война, стреляли, убивали, не было таких кризисов. Была Афганская война, стреляли, убивали, уже не было кризисов. Если вы живете, то это очень просто. Либо вы смиряетесь с тем, что над вами кто-то будет командовать, либо вы, так сказать, доказываете, что свое равенство, а тогда вы рискуете. И я считаю, что кубинский кризис – это пример очень грамотно проведенные операции политически, в военном плане и в плане разведки. Американцы узнали обо всем этом почти тогда, когда Хрущев собирался объявить сам, что ракеты стоят на Кубе.
Ну, сейчас действительно нет времени подробно об этом говорить, но там есть целая теория, что вот это и дело Пеньковского с этим было связано.
Это все ерунда, это все ерунда, этого нету. Так как времени нет, могу только сказать, читайте книгу, у вас
хорошо,
она есть,
да.
Вы прочитаете, а кто захочет, купит, а кто не, а кому не интересно, тогда что и говорить.
Да. Ну что, тогда читайте действительно книжку Сергея Никитича Хрущева под названием «Реформатор», да и две другие, которые тоже вместе продаются, да, это «Пенсионер союзного значения».
Да, и «Рождение сверхдержавы». Кубинский кризис как раз в «Рождение сверхдержавы».
Я благодарю Сергея Никитича Хрущева за уже вторую нашу программу, за еще один приход в нашу студию. И надеюсь, что следующий ваш визит в Москву мы снова с вами
обязательно
встретимся.
Я уже знаю, спасибо, где вы расположены.
Да. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.